В эфире авторская программа Ивана Стародубцева «Внешний контур». В ней мы говорим об экономическом и политическом представительстве России в мире, о том, чем мы сильны и в какую сторону планируем развиваться. И, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит у наших партнеров, какие проблемы и точки напряженности у них возникают. И как они могут повлиять на дальнейшее развитие этих стран, что особенно актуально для сегодняшнего выпуска.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели и радиозрители. Говорить сегодня мы будем об одном из самых значимых мероприятий с участием Российской Федерации, которое только что закончилось буквально. Речь пойдет об саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Для того, чтобы побеседовать об итогах этого саммита и в целом поговорить об отношениях страны нашей с этим регионом, мы пригласили к себе в гости кандидата политических наук, научного сотрудника лаборатории сектора новых вызовов Южной Юго-Восточной Азии, ММО РАН Михаила Терских. Михаил, здравствуйте.
Добрый день, рад вас слушать.
Михаил, ну давайте начнем непосредственно с саммита. Как бы вы могли бы обозначить его основные и, сразу оговорюсь, самые конкретные итоги, имеющие для нас значение?
Вы знаете, каждый раз, когда речь заходит про ASEAN, очень сложно назвать конкретные итоги. И речь идет и про какие-то их саммиты, и про внутренние, имею в виду, саммиты. И вот нынешний саммит Россия-ASEAN, потому что если посмотреть на те документы, которые были приняты, а было принято 4 документа, это все фактически декларации. То есть это не соглашение, это не конкретные контракты. В принципе, они и не должны приниматься на таких мероприятиях в таком формате. Поэтому главное достижение, как бы это странно ни звучало, но здесь поймите правильно, это не попытка принизить достоинство и достижение мероприятия. Главное достижение, что вообще подобный саммит состоялся. То гости из 11 стран, все высокопоставленные, приехали в Россию, смогли согласовать эту общую декларацию и, в общем-то, как бы подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношения с нашей страной.
Ну, вы знаете, сразу хочу тогда уже оговориться. Я правильно понимаю, что государства ASEAN демонстрируют особое отношение, особую позицию к Российской Федерации, к антироссийским санкциям, ну, возможно, за некоторыми изъятиями в лице того же Сингапура. Я правильно понимаю себе ситуацию?
И да, и нет. С одной стороны, да, позиция, наверное, действительно особая, потому что ряд стран в ходе двусторонних встреч, ряд лидеров стран в ходе двусторонних встреч и до этого, и сейчас говорили о том, что не поддерживают западные санкции. Это с одной стороны. А с другой стороны, в общем-то, никто подставляться-то и, прямо говоря, не хочет. То есть фактически никто не хочет попадать под вторичные санкции, под какие-то еще санкции, и поэтому зачастую, как бы вот они громко не говорили о том, что они санкции не придерживаются, фактически их экономические операторы себя не подставляют и особо не рвутся с нами сотрудничать, понимая, что это может привести к определенным негативным последствиям для них. С другой стороны, вот вы упомянули Сингапур, да, у нас Сингапур отнесен к недружественным государствам, потому что он ввел против нашей страны санкции, но при этом Сингапур, если посмотреть на предметно, то он ввел санкции против сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества, которое у нас с Сингапуром-то, в общем-то, не осуществлялось. То есть он подошел к вопросу довольно формально. И несмотря на вот эти вот санкции, несмотря на то, что Сингапур у нас является недружественной страной, товарооборот с Сингапуром у нас один из самых больших. То есть тут оно в разную сторону, по-разному можно посмотреть.
Ну, то, что экономические операторы и не только страны ASEAN, они не хотят подставляться, как вы выразились, под вторичные санкции, ну, это, вообще-то говоря, довольно типично. Никто не хочет получать санкции. А вот то, что вы коснулись темы товарооборота, это как раз интереснее, потому что цифры, они говорят сами за себя. Вот я вам приведу простой пример, тоже Турецкой Республики, хотя они из этого региона, они тоже не хотят подставляться под вторичные санкции, как я сказала, собственно, и все, но, тем не менее, у них товарооборот за первый год СВО вырос в 1,7 раз по сравнению с рекордным годом, который был аж 10 лет назад. Так что вот здесь я по цифрам бы хотел бы с вами немножечко пройтись. Я понимаю, что Вьетнам – это наш, наверное, главный торгово-экономический партнер в регионе, ну и исторически. И с точки зрения сегодняшнего дня, я правильно понимаю? Я понимаю, что Вьетнам – это для вас такая близкая, особая страна.
Да, спасибо. Действительно, я почти изначально вьетнамист. У меня и специальность изначально в МГИМО была в Вьетнаме, и 7 лет во Вьетнаме проработал в посольстве, и продолжаю им заниматься. Да, цифры действительно гораздо важнее и показательнее, чем высокие декларации. И в отличие от упомянутой вами Турции, где Турция фактически стала таким хабом, где можно перебрасывать в теневую или не в теневую, но, в общем-то, замещать поставки того, что было запрещено. Здесь такая схема, к сожалению, зачастую не работает. Иногда работает, но в основном все-таки нет, потому что география дает о себе знать, и логистически это делать крайне неудобно. И товарооборот со всеми странами после 2022 года заметно просел. В общем-то, если мы берем тот же самый Вьетнам, товарооборот с Вьетнамом у нас сейчас около 6 миллиардов. Ну вот мы хвалимся тем, что он вырос за последние годы там на столько-то процентов, но фактически он только сейчас достиг показателя до 2022 года. Также и со многими другими странами. При этом, ну что такое 6 миллиардов с Вьетнамом? Звучит вроде как, ну так, неплохо, 6 миллиардов. Но с Турцией, напомните, сколько у нас товарооборот?
Насчет Турции, кстати, как раз-таки я вам хотел еще одно замечание, такую легкую ремарку сделать, и надеюсь, что вы тоже как-то мне отпасуете в этом смысле. Ага. Вот вы сказали по поводу того, что да, вот Турция хаб, и поэтому такой рост товарооборота отчасти справедливости, ну, неважно, короче, хаб, да, роль хаба выполняет между, понятное дело, что в направлении север-юг России, там, условно, Северная Африка, или хаб в направлении даже, страшно сказать, Европы. Угу. Какую здесь роль могут выполнить, если рассматривать в качестве потенциальных хабов страны ASEAN? Честно говоря, мне не совсем понятно, когда у нас есть гигантский Китай под боком. Кого, собственно, может на себя принять в этом смысле вот государство ASEAN? Вот здесь бы я хотел бы пояснить мнение ваших. Или никого. Поэтому тогда роль хаба, она, в общем, сама себя исключает.
Ну, фактически вы ответили на вопрос, да, что за счет того, что есть близкий к нам Китай с большой границей, то странам ASEAN здесь эта роль не то чтобы очень выгодна, да и нам она особо не то чтобы и нужна. А насколько мне известно, ну, были какие-то редкие случаи импортозамещения техники, когда она шла с Запада в странах ASEAN, перебрендировалась под что-то иное и заходила на наш рынок уже не как западная, а как либо там произведенная в Юго-Восточной Азии, либо, не дай бог, произведенная вообще в России. Такое тоже на моей практике встречалось. Вот. Но в основном это скорее единичный случай, и говорить о том, что страны Юго-Восточной Азии стали хабом, ну, это было бы таким неправильным преувеличением.
Тем не менее, вот если посмотреть в общих на цифры, я понимаю, что да, цифры неоднозначные с точки зрения товарооборота, но приблизительно вот товарооборот с государствами ASEAN, он, наверное, исчисляется десятками миллиардов долларов, я правильно понимаю?
Да, правильно понимаете, он сейчас по-разному, смотря как считать, но либо 21, либо 24 миллиарда. Что, в общем-то, ну, в структуре российского товарооборота еще хотя бы занимает значительное место, а для стран ASEAN это не существенно, потому что, ну, вот возьмем тот же самый близкий мне Вьетнам, с нами товарооборот около 6 миллиардов, а если взять, там, американцев 200 где-то миллиардов, Китаем, ну, еще больше, там, 230-240, опять-таки, так же, как считать. И вот в этом объеме наши 6 миллиардов, разумеется, теряются. Точно так же и с другими странами Юго-Восточной Азии. Для них крупнейшие партнеры, практически для всех, это США и Китай. И по сравнению с ними товарооборот с нами, он фактически незначителен. То есть, если мы говорим в конкретных цифрах, вот с нами товарооборот 6, с Вьетнамом товарооборот 6, с Сингапуром, там, по-моему, около 5 будет. Со всеми остальными странами он, ну, еще меньше.
А вот знаете, вот я здесь хочу тогда уже задать вам несколько провокационный вопрос. На ваш взгляд, вот такое соотношение товарооборотов, допустим, стран АСЕАНа с США, стран АСЕАНа с Китаем, стран АСЕАНа с Российской Федерацией, вот такое распределение, где, очевидно, и Китай, и США занимают куда как большее место, оно обусловлено какой-то особой позицией АСЕАНа или все-таки оно связано с нашей способностью экспортировать то, что этому региону нужно, и, соответственно, ну, с той нишей, которую мы просто физически можем занять?
И то, и то. То есть в целом страны АСЕАН практически все функционируют по модели, экспортно-ориентированной модели развивались. И, собственно, основные рынки сбыта, вот куда этот сбыт шел, в первую очередь США, а потом еще и Китай добавился. Плюс с Китаем у них и существенный импорт у самих, а не только экспорт. И в целом-то страны АСЕАН и сам регион Азиатско-Тихоокеанский, он выстрелил в 90-е годы, в общем-то, на фоне как раз-таки сближения США и Китая, сближения торгово-экономического, когда стало возможно сотрудничество крупнейших американских и китайских операторов, когда идеология не имела особого значения. Тогда же, собственно, и в конце 90-х в структуры АСЕАН, а АСЕАН – это не только сама десятка, это разветвленная сеть партнерств и региональный форум по безопасности и так далее. Тогда даже и Северная Корея присутствовала в форматах АРФ, а представить сейчас, что за одним столом будут сидеть переговорщики американские и северокорейские, ну, практически невозможно. А тогда, когда вот была такая всеядность идеологическая в конце 90-х, это все было возможно, и, в общем-то, на ней, на этой связке американо-китайской, АСЕАН и выстрелил. Поэтому неудивительно, что основные торговые партнеры для него – это США и Китай. Что же касается нас, ну, прямо скажем, для нас торговля никогда не была основным, наверное, показателем эффективности внешней политики на дальних рубежах. То есть мы скорее в этой ситуации, когда есть объективные, есть конкуренты, которых мы не можем никак перебороть, мы выбираем определенные ниши, которые мы можем занимать. На мой взгляд, довольно оправданная тактика. Вот по этим нишам мы, собственно, и работаем.
Ну вот, собственно, я, да, как вас к этой мысли, собственно, попытался подвести, что у нас есть определенные ниши, которые мы в силу профиля своей экономики, в силу того, как наша экономика развивалась в новейший период Российской Федерации после распада Советского Союза, то есть, соответственно, мы пытаемся занимать эти ниши, и тогда вот тогда следующий вопрос неизбежно возникает. Какие ниши мы рассматриваем, ну, давайте для начала так определим, вот хотя бы тройку стран, которые, на ваш взгляд, с точки зрения именно экспортных российских ниш, являются для нас наиболее перспективными в этом регионе. Да? И, соответственно, для этих стран посмотреть, где на что мы в состоянии опираться.
Ну, в первую очередь, это, конечно же, будет мой любимый Вьетнам, будет Индонезия, будут... Ну, в последнее время можно, наверное, Мьянму упомянуть, но это довольно узкий сегмент. А где Мьянма, там, наверное, и Лаос, Камбоджа. В общем, здесь сложно выделить каких-то абсолютных лидеров, но в целом, если смотреть на то, что мы поставляем в Юго-Восточную Азию, мы являемся таким, и нас, в общем-то, так и считают страны Юго-Восточной Азии, как бы так назвать, провайдером безопасности, да, где под безопасностью понимается не только физическая безопасность, хотя она тоже есть и занимает существенную нишу. То есть мы поставляем продукцию военного назначения в тот же самый Вьетнам, в Лаос, в Мьянму, в Индонезию. Также мы занимаемся поставками продовольствия или, предположим, удобрений, которые повышают соответствующую безопасность, продовольственную безопасность. Также мы поставляем энергоносители, если мы говорим про энергетическую безопасность. Поставляем, и существуют проекты, во Вьетнаме уже реализуются, где-то они на стадии разработки, строительство атомных станций. Соответственно, это энергетическая безопасность, еще один ее аспект. Где-то мы в некоторые страны мы поставляем нашу IT-продукцию, продвигая умные города, или, ну, никто же не будет спорить с тем, что в Москве и в целом в России все, что касается госуслуг, и таких вот электронных решений, оно на высоте и действительно лидирует. Это мы тоже поставляем. То есть по совокупности можно сказать, что мы для стран Юго-Восточной Азии такой поставщик безопасности, в самом широком смысле слова безопасности.
Слушайте, ну, не могу вас не спросить, некоторое время назад была Московская конференция по безопасности, очевидно, там ставились как раз-таки вопросы того, о чем вы говорите, там, и не только физической безопасности, и не только безопасности, назовем это так, силовой, но и безопасности продовольственной, безопасности энергетической, безопасности цифровой. Скажите, пожалуйста, а вот страны того региона были, честно говоря, я не отследил, они были представлены на этой конференции?
Точно были представлены, но список сейчас не смогу воспроизвести, потому что это же фактически продолжение той конференции, ну, переиздание конференции, которая до этого была Минобороновской, и там традиционно в ней принимали участие и вьетнамцы, и бирманцы, они же мьянманцы, индонезы, по-моему, так что уверен, что список там более чем солидный.
И, соответственно, получается, вот вы мне, на мой взгляд, сказали очень важную вещь, что Российская Федерация воспринимается государствами этого региона именно как провайдер безопасности. И когда мы говорим о безопасности, соответственно, мы должны представить себе тот список угроз и вызовов, которые они перед собой видят. Вот если вот общо пройтись, ну, допустим, начав с вашего любимого Вьетнама, да, как они видят себе список вот этих вот угроз, как их видит себе Вьетнам, как их видит себе Индонезия, как их видит, ну, как вариант, допустим, Мьянма, но я бы вас, может быть, еще и про Малайзию попытал бы, про Таиланд. Угу. Давайте начнем с кого-нибудь одного, допустим, с того же Вьетнама. Кто вообще страна, которая интересна сама по себе в контексте своих отношений современных даже с теми же американцами?
Ну, начнем тогда по порядку с той безопасности, которую я обозначил сам. Физическая безопасность здесь для Вьетнама всегда была, есть и будет актуальная проблема соседства с Китаем. Какие бы ни были дружественные отношения на протяжении всей своей истории, а это больше чем 2000 лет, вьетнамцы и китайцы регулярно друг с другом воевали. Если я не ошибаюсь, 17 национально-освободительных войн против китайцев велось. Последнее, как все, наверное, помним, в 79-м году. То есть в исторической перспективе это совсем буквально вчера. То есть угроза от северного соседа, может быть, сейчас не настолько явная, но, тем не менее, она сохраняется, никогда никуда не уйдет. Тем более есть споры вокруг принадлежности островов Южно-Китайского моря, во что вовлечены и Китай, и Вьетнам. Так что физическая безопасность для Вьетнама по-прежнему важна. В чем это заключается? В поставках продукции военного назначения из раньше Советского Союза, теперь России, причем широкий спектр номенклатуры, это и там, не знаю, для сухопутных сил, танки, ну, в общем, все, фактически до 90%, мы как-то считали с коллегами, до 90% продукции военного назначения, используемой во Вьетнаме, оно советского или российского производства. Дальше идем. В случае энергетической безопасности мы не берем здесь нефть и газ, потому что Вьетнам сам обеспечен довольно неплохо нефтью, сам в том числе благодаря совместным проектам с Россией добывает нефть и газ на шельфе. Но тем не менее энергии в стране не хватает. Энергодефицит нарастает, и поэтому строительство атомных станций также является решением проблемы энергобезопасности. Вот буквально недавно было подписано уже соглашение о строительстве АЭС Нинхуан-1 во Вьетнаме. Очень долгий проект, который, если не ошибаюсь, в 16 или 17 году отменялся в связи с опасениями по поводу вообще атомной энергетики. Но вот сейчас, наконец-таки, вьетнамцы осознали, что без атомной энергетики им не обойтись.
Вопрос, извините, я сразу вас перебью. Вот это бы соглашение, с кем оно было подписано Вьетнамом? С Российской Федерацией?
Да, конечно, с Российской Федерацией.
Вот это очень важно, да, это важно не упускать этот момент, да, что мы тут тоже участвуем.
Обязательно. А плюс, если мы говорим дальше по списку, идем продовольственная безопасность. Вьетнам — это страна с населением уже с больше 100 миллионов человек. А земли, как, наверное, мы все представляем, смотря на карту, не так уж и много. А кушать хочется всем. Плюс еще есть проблема изменения климата, засаливания почв, поэтому вопрос как поставок, там, условно говоря, зерна, хотя зерно не самая ходовая во Вьетнаме культура, но тем не менее, так и поставок удобрения, а удобрения у нас сейчас занимает существенную часть нашего экспорта во Вьетнам, этот вопрос остается также актуальным. То есть, в общем-то, если брать остальные страны Юго-Восточной Азии, у нас будет довольно схожая номенклатура, у них будут довольно схожие вызовы. Может быть, не всегда там будет речь идти про угрозу от Китая, какой бы сейчас она минимальной ни была. Где-то это другие соседи, где-то это, может быть, как в случае с Филиппинами, это вообще угроза сепаратизма и повстанческих группировок. Но, тем не менее, поставки оружия, я бы так, наверное, проранжировал. Вооружение и военная техника, энергоносители, в том числе и строительство АЭС, и дальше продовольственная безопасность, в которую входит и непосредственно поставки продовольствия и удобрений. Вот, наверное, тот перечень, по которому так или иначе все страны Юго-Восточной Азии можно подогнать.
Ну, вы знаете, я все-таки после перерыва, мы скоро на него уйдем, вас еще немножко попытаю по отдельно взятым странам, а пока же я пользуюсь минуткой, хочу еще пробросить еще одну мысль, что да, есть действительно тема обеспечения безопасности. Это с одной стороны, то есть Россия – провайдер безопасности. А с другой стороны, вот я не раз с этой историей сталкивался сам, да, позиция целого ряда стран, которые занимают, знаете, вот позицию, считают, что они должны балансировать в современном мире, имея особенно под боком какие-то крупные, назовем это так, глобальные державы. Соответственно, вот это вот балансирование между разными игроками, то есть не складывание всех, не знаю, там, военно-политических, экономических и прочих яиц в одну корзину, что называется, это тоже в определенном смысле аспект безопасности. Даже вот из принципа, к примеру, да, какие-то ниши отставлять под разных своих соседей, да, то есть большой товарооборот, не знаю, там у Юго-Восточной Азии, США, есть большой товарооборот с Китаем, но и Российская Федерация также она должна выступать в качестве такого серьезного якоря и балансира. Вот я на размышление и на начало нашего следующего получаса этот тезис оставляю, а пока здесь ставлю троеточие. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут.
16:34 в Москве, и продолжается авторская программа Ивана Стародубцева «Внешний контур». Речь идет об экономическом и политическом представительстве России в мире, сегодня конкретно в Азии.
Да, говорим у нас в гостях, говорим с гостем. В гостях у нас научный сотрудник лаборатории сектора новых вызовов Юго-Восточной Азии Михаил Терских. Михаил, возвращаемся к вам.
Да-да, еще раз добрый день. К вопросу, на котором мы закончили, про балансирование. Вы знаете, если взять Юго-Восточную Азию, в общем-то, все страны, они, ну, можно так сказать, собаку на этом съели. Хотя именно на собакоедении, может, не все специализируются. Потому что, в общем-то, и сама Юго-Восточная Азия, сама АСЕАН была создана как ответ на фактически геополитическую Советского Союза создавалась. Там бы именно страны, которые где-то и я вывожу, где-то не очень.
К сожалению, у нас очень плохое качество связи. Давайте попробуем перенабрать нашего сегодняшнего гостя для того, чтобы связь стала лучше. Будем надеяться, что удастся ее наладить, потому практически ничего не слышно.
Давайте, да, тем более, что остановились мы в таком достаточно интересном моменте по поводу того, что страны Юго-Восточной Азии изощрены в вопросе балансирования между различными игроками, и, в общем, суть по всему имеют даже глубокие в этом смысле корни. Вот так, когда, я скажу так, мы занимаемся вопросами кросс-культурной коммуникации, и поскольку в свете вот позиции России разворота на восток часто приходится рядом стоять разным специалистам-страноведам, мы видим, да, вот выступления наших коллег, которые как раз-таки занимаются вот этим вот регионом, включая страны ASEAN, ну и, да, и заметно становится, что вот именно балансирование это является одной из основ ДНК этих стран. Уж больно ловко они это все действуют.
А с другой стороны, да. А где не так, если взять Восток? Разве они тоже не мастера балансировки, мастера витиеватых ответов, затягивания переговоров? Да и, в общем-то, Запад тоже умеет балансировать, он и обманывать умеет, собственно, вести переговоры и при этом наносить удары. Поэтому, наверное, везде непросто.
А вы знаете, здесь вот здесь
справимся.
Да, я вот здесь что хочу сказать. Запад, на мой взгляд, в смысле просто как-то кинуть, как вот не взять, подписать договоренности и их не исполнить, они в этом смысле действуют зачастую довольно вульгарно, я бы так сказал, по сравнению с тем, как изощренно в этом смысле работают восточные страны, которые, в общем-то, если они не хотят исполнять тех или иных достигнутых договоренностей, они всегда найдут способ сделать это изящно, знаете, так приятно. И даже местами хочется вникнуть в их непростое положение.
Но результат от этого не меняется.
Вот, опять же, как сказать, все-таки в современном мире, да нет, в любом, наверное, мире, очень важен образ страны как партнера на международной арене. Вот это вот такое, знаете, простое одностороннее расторжение каких-то договоренностей смотрится как-то плохо. Вот, соответственно, подрывает основу доверия, а всегда любые сделки все-таки они строятся не только на бумаге, но на определенном восприятии доверия. И если наше руководство страны зачастую заявляет о том, что, ну, знаете, а Запад нас обманул, сколько соглашений, договоренностей между нами были. Если это происходит, то происходит это ровным счетом, потому что делают они вот это таким вот довольно, как я сказал, вульгарным образом. Восточные страны действуют все-таки еще и изощреннее, я бы сказал, даже они смотрят далеко вперед.
Ну и вот мне подсказывают, что наш гость снова на связи со студией.
Да. Михаил, мы надеемся, вы больше никуда не пропадете и не оставите нас. Да, вот. Но тем не менее мы имели достаточно такую плодотворную дискуссию с моим коллегой на тему того, а что есть балансирование по восточному и по западному. Я не знаю, слышали вы нашу дискуссию, пока переподключались или нет, но общая идея была такая, что все-таки на востоке вот это балансирование куда как более тонкое изощренное, чем в западных странах.
В целом соглашусь. К сожалению, дискуссию не слышал, но да, и работая все время с представителями стран Юго-Восточной Азии, и работая во Вьетнаме, могу подтвердить, что услышать от них «нет» — это практически невозможно. То есть всегда это будет такое завуалированное, так или иначе это будет «да», конечно, потом что-нибудь, но никогда «нет». Вот. И возвращаясь к вопросу про балансирование, страны Юго-Восточной Азии, если так-то посмотреть по истории, они на этом собаку съели. Извините за каламбур, при том, что, в общем-то, не все страны Юго-Восточной Азии в этом были замечены. Потому что и само создание ASEAN в 67-м году, это был ответ на вызов геополитический, на тогда, в первую очередь, вызов со стороны Советского Союза. И те страны, которые создавали ASEAN, они, в первую очередь, боялись расширения советского влияния в Юго-Восточной Азии. Потом уже, после распада Советского Союза, ситуация, конечно же, поменялась. И ASEAN увеличилось количественно, страны появились другие, ситуация в корне изменилась. Но не суть. И, в общем-то, фактически на балансировании между США и Китаем выстроена стратегия практически каждой страны. Потому что, с одной стороны, вот он, Китай, здесь рядом, и, в общем-то, этнически, исторически во всех странах, кроме Вьетнама, кстати, были сильны китайские диаспоры и до сих пор занимают, там, предположим, в Таиланде, китайские семьи, самые крупные, по-моему, 6 или 7, если не ошибаюсь, владеют капиталом больше, чем на 100 миллиардов долларов. То есть это богатейшие семьи, они китайского происхождения. И так во многих странах. А с другой стороны, вот есть гегемон США. И как-то очень странно ему тоже не отвечать. И поэтому на балансирование выстроена вся политика государств Юго-Восточной Азии. И в этом плане Россия для них является еще и таким приемлемой третьей силой. Потому что и у США, и у Китая есть свои аппетиты на то, как должна вести себя Юго-Восточная Азия. А у нас подобных взглядов нет. Мы довольно далеко, поэтому мы в целом им не угрожаем. Поэтому с нами можно сотрудничать в довольно чувствительных сферах. В частности, в военно-техническое сотрудничество осуществлять. И если посмотреть, вот очень показательный пример, когда на военном параде в Индонезии летят самолеты пятеркой. Сначала летит «Сушка», потом, по-моему... сначала летит «Рафаль» первый французский, потом «Сушки», потом американские «Эрки». То есть вот такое, что мы со всеми где-то рядом всем готовы уступать.
А скажите, вот ситуация нынешняя, нарастающая, ну, местами стихающая, но, в общем-то, тренд на нарастание противостояния между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Как рассматривается вот странами этого региона, и особенно то, что касается перманентной проблемы Тайваня?
Тайвань, может быть, не так сильно их на самом деле трогает. Может быть, только Филиппин, потому что они в американском планировании будут первой страной, которая будет, ну, фактически роль Польши играть, которая, если мы берем параллели, проводим между Тайванем и Украиной, то будет очень много параллелей. То есть Филиппины — это своеобразная Польша, Германия с ее экономикой — это Япония и так далее. Но в любом случае Тайвань — это пока где-то далеко и непонятно. А то, что происходит в американо-китайских отношениях, это для Юго-Восточной Азии фактически катастрофа. Потому что, как я сказал в начале нашего с вами разговора, на именно американо-китайской сцепке и было построено асиановское благополучие. И что делать сейчас, когда вот это происходит расцепка, когда, собственно, и американцы все больше понимают и уже давно, в общем-то, поняли, что Китай бросает им основной вызов, и Китай не готов просто так с этим мириться. Для асианцев это вопрос экзистенциальный. То есть для них вообще, в общем-то, вся эта ситуация, она ставит вопрос о том, как они будут существовать дальше. И ответа пока, кстати, однозначного нет.
Ну, вы имеете в виду американо-китайскую сцепку и угрозу для стран АСЕАНа, вы видите, я правильно понимаю, на данный момент, в том, что страны АСЕАН имеют возможность равно велико торговать и с той, и с другой страной. Правильно я понимаю?
Да. И вопрос по торговле в первую очередь, но и вопрос с точки зрения безопасности. То есть, в общем-то, все страны Юго-Восточной Азии, если их брать по отдельности, ну, за исключением, пожалуй, только Индонезии и, может быть, Вьетнама, они представляют из себя какие-то значимые силы. А так, по отдельности, они довольно слабы, и их, в случае чего, довольно быстро под себя подогнут и переварят. Поэтому сила АСЕАН как раз-таки в единстве. Фактически только благодаря этому единству, а объединить 11 крайне разных стран, ну вот где Сингапур, а где, ну, предположим, там, не знаю, Камбоджа. Но это же экономически и политически очень разные страны. Но тем не менее, только если они едины, они могут претендовать на какую-то субъектность.
Да, по вот одиночке... здесь мы поставим небольшую с вами паузу. Не будем, так сказать, этот тезис забывать, да, и по поводу субъектности, и по поводу того, как объединить 11 довольно разных стран. Уходим на небольшую паузу.
Вести ФМ.
Да, Михаил, продолжайте, пожалуйста, вот идею по поводу того, как можно запрячь в одну упряжку такие 11 разных стран с совершенно разными профилями экономики и всего остального.
Хорошо.
Вот продолжаем, да, продолжаем эту мысль. Соответственно, вы сказали, что эти страны, они объединяются по признаку, я правильно понимаю, что все-таки по признаку безопасности и того, что они занимают какую-то особую позицию. Вот здесь вот хотелось бы немножко по поводу их общего, если уж коли мы скоро говорим, что они объединились именно вокруг вот этой вот идеи, что они не составляют по отдельности значимых, за исключением отдельных стран, не составляют значимых военно-политических сил в регионе. Вот это объединение, как решает вот эту их задачу?
В
целом, если смотреть на интеграцию Сиан, она довольно своеобразная. То есть, если мы берем какой-то классический пример интеграции, это Европейский Союз, она начиналась с экономики. Здесь же экономики стран Юго-Восточной Азии довольно похожи друг на друга. Они экспортируют и импортируют, в общем-то, близкие вещи. Поэтому объединяться им с вот классической схеме, с зоны свободы, смысла нет. Изначально идея была, и, в общем-то, сейчас она и продолжилась, в том, чтобы создать ядро, и к которому будут присоединяться уже остальные страны, в том числе там Китай, США, Россия, Индия, Япония, Корея и так далее, в качестве диалоговых партнеров, с тем, чтобы всех усадить за один стол, и можно было договариваться. То есть успех АСЕАН за последние десятилетия фактически в том, что они смогли создать разветвленную систему партнерств со всеми государствами Большого Азиатско-Тихоокеанского региона, где центром и ядром этой системы являются сами АСЕАН. Не, строго говоря, мало что из себя представляющие поодиночке.
Ну вот вы здесь сказали очень важную вещь, что поскольку профиль экономика этих стран, они являются довольно схожими, соответственно, говорить о том, что ну, страны могут интегрироваться сообразно, ну, классической истории интеграции, где речь идет о какой-то, о каком-то взаимодополнении, о том, что страны заполняют ниши друг друга, не приходится. А вот эта разветвленная сеть партнерства, знаете, мне это напоминает, честно говоря, историю отчасти с БРИКСом. Удаленные страны, страны разные, и я правильно провожу параллели, и все-таки АСЕАН — это другая структура.
Знаете, никогда вот именно в этом контексте не задумывался. Все-таки БРИКС-то похоже тем, что изначально это те страны, которые занимают лидирующие позиции в своих регионах, там Бразилия в Латинской Америке, ЮАР в Африке и так далее. Здесь же все-таки география является определяющим фактором. География и общее представление о безопасности, то есть политические соображения.
То есть вы хотите сказать, что это что-то ближе даже скорее к ШОСу, да, получается, нежели
да,
чем к БРИКСу?
Наверное так.
Соответственно, извините, когда вы говорите про разветвленную структуру партнерства, вы имеете в виду партнерство все-таки военно-политическое, да, то есть это в первую очередь какие-то договоренности в плане обеспечения безопасности во всех ее аспектах, которые вы упомянули в начале эфира.
Не обязательно безопасность, в первую очередь это политическое партнерство. Предположим, есть вот региональный форум АСЕАН по безопасности. Да, можно сказать, что это он занимается вопросами безопасности, но в первую очередь это вопросы все-таки политические, потому что о каком-то там блокировании военном речи не идет. То есть, да, первоочередная задача АСЕАН, с которой они справились, это усадить всех за один стол, где в центре этого стола были бы сами страны АСЕАН.
Ну, коль скоро все сидят за одним столом, подскажите, не могу не спросить, какие-то неурегулированные территориальные споры или вопросы, касающиеся безопасности, не знаю, водоиспользования, допустим, между этими странами есть, или все-таки в общем и целом они все свои задачи решили?
Масса, давайте так скажу. Ну, помимо уже упомянутого территориального спора в Южно-Китайском море, в который вовлечены как сами страны Юго-Восточной Азии, так и партнер по диалогу Китай, можно вспомнить, вот в том году обострялись столкновения на границе между Таиландом и Камбоджей. Время от времени где-то еще полыхает. То есть они между собой зачастую довольно ожесточенно спорят, но это не мешает им, когда они выходят на субрегиональный уровень, когда они представляют уже не каждую отдельную страну, а свой регион, об этих спорах забывать и довольно успешно отстаивать интересы себя как именно субрегиона. То есть, знаете, я бы даже вспомнил цитату Тойнби о том, что цивилизации рождаются под воздействием вызовов, с которыми они сталкиваются. И в этом плане АСЕАН можно даже считать какой-то своеобразной такой цивилизацией, раз мы говорим категориями нашей свежей концепции внешней политики. В этом плане, да, АСЕАН, столкнувшись с теми вызовами, которые есть, себя пересобирают сейчас с новой силой.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорите по поводу категорий, которые мы мыслим. Вот, допустим, они мыслят категориями глобального юга, как у нас любят выражаться?
Да, это для них это очень удобная категория, потому что обычно, когда говорят про глобальный юг, говорят про те преференции, которые бедный и несчастный глобальный юг должен получить от богатого глобального севера. Для них это всегда очень выгодно. В целом, если так говорить про выгоду, наверное, это ключевое слово, которое нужно иметь в виду, когда общаешься с представителями стран Юго-Восточной Азии. То есть они все очень предметно ориентированы.
Ну, так а то, о чем мы говорили, да, это люди, которые люди торговые. Вот, насчет выгод, которые можно получать глобального севера, и я правильно понимаю, что, скорее всего, вы имеете в виду что-то связанное с необходимостью привлечения каких-то иностранных инвестиций или, может быть, гуманитарной помощи. Но вообще говоря, те страны, которые входят в ОСЕАН, они же очень разные. Я не уверен, что, допустим, Малайзия в этом смысле не выделяется особым образом, как государство откровенно зажиточное, или Сингапур.
Они очень разные, просто невероятно разные. Ну, тот же самый Сингапур – это одна из богатейших стран мира, а Камбоджа – одна из беднейших. Но, в общем-то, в этом-то и уникальность самой организации, что они смогли, несмотря на эту разность, в первую очередь через общее понимание интересов в сфере политики и безопасности, создать довольно устойчивую региональную конструкцию и выходить в мир, выходить в целом и в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в целом вот в международные отношения, как объединение, а не как разрозненное государство. То есть они смогли найти интересы каждого для себя, почему так нужно делать. То есть, условно говоря, ну представьте, да, вот зачем Индонезии, вот так со стороны, если посмотреть, или Сингапуру, которое состоявшееся государство, выходить на мировую политическую арену не как отдельное государство, как ОСЕАН. Но это же странно, зачем подтягивать еще каких-то вот непонятных коллег. Но получается, что они осознают, что поодиночке их, скорее всего, сметут. А какую-то субъектность и силу они представляют только если будут вместе.
Ну, вы правильно, на мой взгляд, заметили идею о том, что все-таки интеграционное объединение до определенного момента является определенным трендом, как раз-таки мультиплицируя экономические возможности, и демографические возможности, и военно-политические возможности стран-участниц. У нас передача уже подходит почти что к концу, хочется вас пытать еще больше и больше, но время остается мало, да, поэтому не могу не спросить. Есть интеграционный проект с российским участием ЕАЭС, есть ОСЕАН, они как-то между собой сопрягаются? Вот мы сегодня говорили только про ось России, ОСЕАН, а вот ЕАЭС и ОСЕАН как-то между собой взаимодействуют?
Да. Процесс идет, причем идет довольно давно. В 2015 году еще было подписано соглашение о свободной торговле в формате ЕАЭС-Вьетнам. Затем было подписано такое же соглашение с Сингапуром и вот недавно с Индонезией. То есть в перспективе речь идет о том, чтобы выйти в целом на какое-то общее соглашение о свободной торговле в формате ОСЕАН-ЕАЭС и потом уже от этого идти, может быть, какой-то большей интеграции, как уж пойдет. Но, тем не менее, вот первые шаги идут. Если посмотреть те документы, декларации, которые были заключены, в первую очередь это основная декларация, которая висит на сайте президента, там есть идея про то, что страны будут стремиться к сопряжению с ЕАЭС и с ШОС.
Ну, вот здесь вот, да, вот здесь мы подходим к очень интересной мысли, которая неизбежно возникает после того, что вы сказали, что когда мы говорим о товарооборотах между нашей страной и, допустим, Вьетнамом, вот вы упомянули, что там, как бы, да, есть определенные просадки, да, не стоит ли еще параллельно смотреть товарооборот между странами ЕАЭС и теми же партнерами и посмотреть, какова там динамика?
Там динамика точно такая же, но в общем объеме страны ЕАЭС несущественную часть занимают. То есть, в общем-то, если мы говорим о товарообороте ЕАЭС с тем же Вьетнамом, то там, 90% это будет товарооборот с Россией. То есть, в общем-то, и страны Юго-Восточной Азии воспринимают в первую очередь ЕАЭС как интеграционный проект, где основные и привилегии будут получать от сотрудничества именно с Россией.
Но тем не менее, прочие страны ЕС, кроме России, они являются такими довольно большими с точки зрения своего населения, и это потенциальный рынок сбыта. Соответственно, может быть, подумать и даже с этой точки зрения.
Да, да, то есть в перспективе, наверное, так и будет, но пока что оно воспринимается в первую очередь через призму России.
Угу. Вот здесь, Михаил, да, последний вопрос остается буквально у нас 50 секунд. Насколько мы сейчас хорошо понимаем этот регион, не могу вас спросить, и насколько мы кадрово обеспечены для того, чтобы продвигать свои, ну, допустим, торгово-экономические интересы в этом направлении? Достаточным количеством ли у нас присутствуют специалисты по отдельным странам, которые вы представляете? Буквально два слова с вашей стороны.
По моим ощущениям, недостаточно, потому что мало кто выбирает осознанно учить тот же самый там индонезийский язык или вьетнамский язык, а все начинается с изучения языков и специализации страновой. Поэтому дефицит однозначно есть, и мы его ощущаем.
Ну вот видите, получился у нас одновременно еще какой-то определенный призыв к действию, чтобы молодые специалисты, которые настраиваются на работу на внешнеэкономическом треке, учили еще такие редкие языки, получали редкие специальности. Всем спасибо, что были с нами, и до новых встреч.